слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Здравствуйте. Сегодня четверг, 9 февраля, и вот что вас ждет в этом часе нашего эфира. Верховный суд России признал необоснованной жалобу Григория Явлинского на отказ Центра избиркома зарегистрировать его кандидатом в президенты. В России продолжаются акции в поддержку кандидата в президенты страны и премьер-министра Владимира Путина. И мы вернемся к центральной теме нашей программы «Проблема военнослужащих». Продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, улучшилось ли за последние годы отношение к солдатам в российской армии. Итак, Верховный суд России своим решением значительно понизил шансы Григория Явлинского на участие в президентских выборах 4 марта. Жалоба одного из основателей партии «Яблоко» на отказ Центра избиркома зарегистрировать его кандидатом в президенты признана судом необоснованной. И хотя у Григория Явлинского остается возможность оспорить это решение в течение ближайших 5 дней, «Яблоки» не слишком верят в вероятность его отмены, считая отказ в регистрации Явлинского политически мотивированным. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Чуть меньше 2 часов потребовалось судье Николаю Толчееву для того, чтобы подготовить решение, фактически закрывающее Григорию Явлинскому дорогу на президентские выборы 2012 года. Представители одного из основателей «Яблока» пытались доказать суде, что Центр избирком необоснованно забраковал более 137 тысяч подписей в его поддержку и, соответственно, незаконно отказал зарегистрировать Явлинского кандидатом в президенты. По словам представителя Центральной избирательной комиссии Дмитрия Воронина, при проведении проверки подписей случайной выборки оказалось, что более 137 тысяч из них представлены не на оригиналах подписных листов, а на их фотокопиях. Мы впервые столкнулись с подобной практикой, отмечал Воронин, поддерживая позицию Центра избиркома в суде. В законе четко написано, что подписи должны предоставляться в ЦИК в рукописном виде. Представители Григория Явлинского, сам он в суд не пришел, в свою очередь заявляли, что подписи собирались с соблюдением всех требований и правил. Но в целях экономии времени из отдаленных регионов электронной почтой присылали в Москву отсканированные подписные листы. В штабе «Яблоко» их распечатали, заверили и доставили в Центральную избирательную комиссию. С учетом больших расстояний и малых сроков, которые были выделены на то, чтобы собрать и доставить подписи в Москву, такой метод показался «Яблоку» наиболее эффективным, тем более, что в законе не содержится прямого запрета на подобное предоставление подписей. А раз это не запрещено, значит разрешено, считали в штабе Григория Явлинского. Но представители Центра избиркома были неумолимы. Они, помимо прочего, обращали внимание на то, что за 12 дней, прошедших с момента отказа в регистрации Явлинского кандидатом в президенты, никто из ЦИК так и не видел оригиналов подписных листов. А кроме того, отмечал Дмитрий Воронин, среди сброшурованных подписных листов из тех, что проверялись, можно было найти и оригиналы, и их же точные копии. Нам удалось предотвратить атаку клонов, резюмировал представитель ЦИК в суде. Поддерживающий в суде оппозицию Григория Явлинского Борис Моисеев уже после окончания разбирательства пояснял журналистам.
Частично оригиналы поступили к нам после уже представления. Те, которые поступили до представления, мы их заменяли, копии вынимали, заменяли на оригиналы. А некоторые документы, как из Хабаровского края, вообще были отправлены только 19 числа. Я их еще не видел.
В суде же прозвучала несколько более расплывчатая формулировка, и в итоге позиция Центральной избирательной комиссии, председательствующему в процессе Николаю Толчееву, показалась более убедительной.
Постановление ЦИК России 27 января 2012 года, которое Явлинского отказано в регистрации кандидатом на должность президента Российской Федерации, принято в соответствии с нормой федерального закона о выборах президента Российской Федерации, Верховный суд Российской Федерации решил удовлетворить заявление Явлинского Григория Алексеевича об отмене постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 27 января 2012 года отказали.
На обжалование решения у Григория Явлинского есть 5 дней. Однако в «Яблоке» не слишком верят в вероятность его отмены, считая политически мотивированным не только отказ в регистрации Явлинского, Но и недопуск «Яблока» в Думу. Парламентским партиям не нужно собирать подписи для выдвижения своих кандидатов, говорит Борис Моисеев.
Решение было политическим — не допускать кандидата Явлинского до выборов президента. Поэтому, если бы не было выборов президента в этот раз, наверное, бы нас допустили до получения мест в Государственной Думе.
По реакции представителей Центризбиркома можно было предположить, что они остались довольны решением суда. Однако от подробных комментариев Дмитрий Воронин предпочел воздержаться.
Позиция была озвучена в ходе судебного разбирательства. Она сводилась к тому, что мы с его заявленными требованиями не были согласны. И все. А мотивы они излагались с нами.
Григорий Явлинский дважды становился кандидатом в президенты России в 1996 и 2000 годах. В следующих кампаниях он не выставлял свою кандидатуру, а принять участие в президентской гонке 2012-го ему не дал Центризбирком, большинством голосов отказавший в регистрации его кандидатом на пост президента. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В России продолжаются акции в поддержку кандидата в президенты страны и премьер-министра Владимира Путина. В Москве сегодня состоится флешмоб под названием «Голосуй за Путина». В нем должны принять участие 500 человек. В Петербурге идет подготовка к массовому митингу в поддержку Путина, который, по замыслу организаторов, не должен уступить по масштабам аналогичной акции, которая состоялась на Поклонной горе в Москве в минувшую субботу. Федерация независимых профсоюзов Петербурга и Ленобласти уже подала заявку на проведение митинга на Дворцовой площади, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
С одной стороны, заявка о проведении митинга на Дворцовой площади уже сама по себе говорит о намерении организовать многотысячную акцию. С другой стороны, уже давным-давно городские власти не согласовывают никому массовых мероприятий на этом месте под несколько странным предлогом, что там ремонтируется здание главного штаба. Предсказание лидера Объединенного гражданского фронта Ольги Курносовой неутешительное для организаторов.
Я могу предположить, что на Дворцовой площади не согласуют акцию. Потому что если они разморозят Дворцовую площадь, они будут вынуждены согласовывать и нам тоже. Они это прекрасно понимают. Смольные там не дураки сидят. Я не думаю, что они согласуют Дворцовую площадь.
Зачем нужен такой митинг? Об этом говорит председатель профсоюза машиностроителей Петербурга и Ленинградской области Виктор Калинин.
Я думаю, что вряд ли кто из каких кандидатов вот, объявленных и сегодня зарегистрированных уже смогли бы вернуть нашему обществу, нашей экономике условия для развития. Какие-то вот последние 4, 5, 6 лет хоть что-то мы продвигаться стали, восстанавливать производство стали, новые предприятия, особенно автопром. Правда, не совсем с нашей помощью, но по этому пути надо развиваться. Нельзя допустить повтора вот этой разрухи, которая произошла в 90-е годы. Придет столько, сколько поймет необходимость от нашего профсоюза. За организованность навредить самой идее, потому что время разнарядок ушло, и не дай бог, чтобы оно пришло снова.
Между тем, СМИ уже успели сообщить, что руководитель Федерации независимых профсоюзов Петербурга и Ленинградской области Владимир Дербин на совещании потребовал от каждого бизнесмена привести на митинг по 100 человек. До сих пор в Петербурге практически не было пропутинских акций, во всяком случае больших. Почему теперь решено провести такой митинг?
Панические настроения. Я думаю, что они совершенно не ожидали, что такое количество людей в 20-градусный мороз выйдет протестовать против Путина. Потому что, конечно, это была антипутинская акция. Это очевидно всем. Это паника после 4 февраля. Поэтому они начали спешно. Ведь в Москве это было параллельно и антипутинское, и пропутинское. А тут они думали, что у нас будет гораздо меньше людей, и не нужно собирать пропутинскую акцию. Когда они увидели количество выходящих против Путина, они стали спешно организовывать и усиливать штаб. Отсюда, с одной стороны, для работы на националистов в штабе Путина появляется Чернязев. С другой стороны, для работы на либералов появляется Ника Фрижак. Они очень боятся того, что у нас такая широкая коалиция. Реально, это и есть смерть Кощея.
Видимо, коалицию за Путина тоже решено расширить. По словам Владимира Дербина, акции за этого кандидата в президенты проходят по всей России в 3 этапа. 4, 11 и 18 февраля. Петербург попал в 3-ю, последнюю группу. Татьяна Вольская для Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный директор издательского дома «Коммерсант» Демьян Кудрявцев потребовал возбудить уголовное дело против пресс-секретаря Росмолодежи Кристины Потупчик и активистов движения «Наши» по обвинению в организации хакерской атаки на сайт «Коммерсанта». Российский телеведущий Владимир Познер заявил о готовности закрыть свою программу на Первом канале, если ее вновь подвергнут цензуре. Из последнего выпуска программы Познера, который транслировался на европейскую часть России, был вырезан эпизод, где он говорил со своей гостьей, телеведущей Тиной Канделаки, об оппозиционном блогере Алексее Навальном. Недавно созданное молодежное движение «Сеть сторонников Путина» намерено сегодня провести в Москве флешмоб в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина. Законодатели в американском штате Вашингтон приняли законопроект о легализации браков между лицами одного пола. Парламент Чехии принял поправки к Конституции, предусматривающие всенародные выборы президента вместо голосования в парламенте, как было до сих пор. Из-за сильных морозов приостановлено судоходство по Дунаю в Болгарии, Хорватии, Румынии и Сербии. В Греции ночная встреча лидеров партий, входящих в правящую коалицию, вновь не принесла соглашения о мерах бюджетной экономии, принятие которых необходимо для получения международной финансовой помощи. Глава ведомства ООН по правам человека Нави Пиллей вновь призвала международное сообщество принять срочные меры для защиты гражданского населения Сирии. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 29 рублей 69 копеек, евро 39 рублей 41 копейка. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Главный герой смерти о фильме Василия Сигарева «Жить». Три войны соцреалиста к столетию Всеволода Кочетова. Это темы программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком, которую вы сможете услышать в 14 часов на волнах Радио Свобода. Ну а сейчас о новостях культуры. На сцене Государственного Кремлевского дворца развернулся канадский цирк «Дю Солей» с новым шоу «Заркана». Все билеты на первые представления разошлись, как только поступили в продажу. Огромный зал охотно отправился в путешествие вместе с великим магом и чародеем Зарком, несмотря на то, что знаменитого Гару заменил в этой роли Пол Бессон. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
У названия «Заркана» есть перевод «Причудливая магия». Магия в основном от художника и людей, работавших над спецэффектами. На сцене установлен огромный видеоэкран, точнее, светодиодная панель. Мониторами оказывается и то, что сперва принимается зрителями за обычные кулисы. За счет множества арок кулис, света, цвета и компьютерных фокусов создается иллюзия очень объемного пространства, и без того немаленькая сцена Кремлевского дворца зрительно увеличивается чуть ли не втрое. Действие начинается как будто в старинном театре, а потом, по мере развития, переносится в царство сверхсовременных технологий. В партии волшебника Зарка в Америке выступал Гару, но в Москву он не приехал, его заменил Пол Бессон. Он и его партнерша Кассиопея поют в сопровождении рок-группы, музыканты размещаются на сцене на подвижных высоких платформах. На самом деле шоу объединяет в первую очередь музыкальная драматургия. Версии либретто разные. По одной, Зарк пробует восстановить представление, которое когда-то пользовалось успехом. В этом ему помогает целая бригада клоунов, у каждого своя маска, свой образ, свой характер, а также жонглеры, гимнасты, акробаты. Согласно второй версии, Зарк ищет потерянную любовь, отправляется в путешествие, попадает в различные зачарованные миры, где его пробуют соблазнить четыре женщины. Зовут их смешно – Шестирукая, Мандрагора, Кундалини и Тарантул. Наиболее эффектно Мандрагора. В самой высокой точке по центру сцены расположен медальон. В какой-то момент он распускается гигантским цветком, и из него появляется женщина. Шестирукая, в свою очередь, вся опутана змеями. Змеи, конечно, бутафорские, но они шевелятся и кажутся живыми. Видеоэкраны при этом тоже кишат змеюками. Их изображение реагирует на движения артистов. Говорят, что это делается с помощью инфракрасных камер. Честно говоря, сюжет, если предварительно не ознакомиться с буклетом, не прочитывается и не покидает ощущение, что старые добрые цирковые номера просто вписаны в рамку спецэффектов. Всего 12 номеров. Сильное впечатление производят трио на лестнице, русская палка, это акробаты на шесте, канатоходцы, воздушные гимнасты и совсем не цирковая песочная анимация, то есть рисунки на песке и на стекле. Пожалуй, главное впечатление – эквилибр на руках на скользкой поверхности Анатолия Залевского, выпускника Киевской цирковой школы. На фестивале циркового искусства в Париже он взял золотую медаль и после этого получил приглашение от цирка «Дю Солей». Второй действительно смертельный номер называется «Колесо смерти». Гимнасты перемещаются по внутренней, а затем по внешней поверхности колес гигантской металлической восьмерки, которая вертикально и очень быстро вращается. Двое молодых мужчин умудряются скакать по ней через прыгалку и бегать по ней с завязанными глазами. Примерно 50% актеров, занятых в «Зеркане», родом из России, и одна из них – Мария Чуду. С 12 лет она работала в труппе московского цирка на проспекте Вернадского. В 9 лет, гласит легенда, Маша увидела сюжет о шоу «Сальтимбанка» по телевизору и сообщила маме, что будет жонглировать в этой труппе. В 1994 году ей уже поступило соответствующее предложение. Тогда ей было 14 лет. Именно ее номером открывается шоу «Заркана». Прелестная рыжеволосая девушка бьет степ и мячики в пол, в окружающие предметы, в ступени лестницы, по которой поднимается.
Это жонглярш, но можно мячики использовать как барабанные палочки. Визуально, конечно, это выглядит, что я жонглирую, но концентрация более идет на музыку.
Этот цирк называется «Дю Солей», то есть «Солнечный». Ну, а вот вам кажется, что это название подходит этому цирку? Если да, то почему?
Потому что на самом деле он и есть солнечный. Он заставляет очень многих людей улыбаться. За весь мой опыт даже многим людям поменял жизнь, которые были очень грустные люди, приходили, не видели смысл жизни после шоу, они уходили с улыбкой и меняли всю свою жизнь. То, что после шоу им казалось, что не все на самом деле так страшно, сложно, что еще есть какая-то радость. И стоит жить.
Подробнее о новом спектакле «Цирка Дю Солей» Марина Тимашева расскажет сегодня в российском часе «Поверх барьера». Слушайте эту программу сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которую представляет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о компании в защиту манекенщиц. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Прокуратура Мичигана оспаривает в апелляционном суде решение судьи не использовать в судебных заседаниях в качестве улики показаний священника, которому 17-летний Сэмюэл Брэк якобы признался в попытке изнасилования 9-летней прихожанки церкви. Инцидент произошел, когда обвиняемому было 15 лет. В случае признания виновным ему грозит 25 лет тюрьмы. Однако судья не дает хода показаниям священника, с которым через 2 года после происшедшего говорил Брэк и его мать. Священник пригласил их для разговора после того, как Брэга обвинили родители девочки. Судья в своем решении руководствуется мичиганским законом, согласно которому священнослужители не могут раскрывать тайну исповеди. Но обвинение утверждает, что закон о конфиденциальности в данном случае неприменим, поскольку признание было сделано не на исповеди, а во время разговора священника с обвиняемым и его матерью. Работники нью-йоркских отелей, которые по долгу службы имеют доступ в комнаты постояльцев, получат электронные устройства, с помощью которых они смогут подать сигнал SOS в случае возникновения нештатных ситуаций. На призыв о помощи тут же прибудет охрана. Такое решение было принято Советом директоров гостиничной ассоциации Нью-Йорка. Его инициаторы говорят, что оно не связано с инцидентом, в котором был замешан бывший глава МВФ Доминик Строскан, обвиненный горничной в сексуальных домогательствах. Так это или нет, но воодушевленные таким решением работницы отелей говорят, что они довольны тем, что крупный французский политик, чья блестящая карьера была оборвана в номере нью-йоркского отеля, оставит в конце концов о себе такую память. Жизнь многих тружениц индустрии красоты, вызывающих восхищение миллионов и миллионов людей, должна вызывать не зависть, а сострадание. Им требуется защита и поддержка, заявляет необычная инициативная группа. Она выступила с такими заявлениями накануне одного из крупнейших событий в мире моды, рассказывает Владимир Морозов.
В преддверии недели моды страницы газет и журналов заполнили фотографии красивых и знаменитых. Но гламур, окружающий супермодели, скрывает от публики закулисную сторону дела, считает бывшая модель Сара Зив, которая освоила эту профессию 15 лет назад, когда ей было всего 14 лет. Сара Зив говорит, что это жесткий взрослый бизнес, в котором занят много подростков. У них нет страховки, их рабочий день не ограничен, им некому пожаловаться на сексуальные домогательства. Детей заставляют сохранять модную сегодня сверххудобу и для этого постоянно недоедать. А к 24 годам они уже староваты для профессии. Сара Зив и ее приятель Оля Шелл сняли документальный фильм, полный неприятных и стыдных историй. 16-летняя манекенщица говорит о том, как к ней приставал 45-летний фотограф, а когда она пожаловалась в свое агентство, ей прямо посоветовали переспать с фотографом, потому что это, мол, поможет ее карьере. Авторы фильма рассказали, что это только с фотографий на зрителя глядят красивые, стройные женщины, а на самом деле это часто просто запуганные подростки, которые на всякий случай прибавили себе пару-тройку лет и которых во время приема на работу раздевают, а потом осматривают и ощупывают, как породистых щенков. Говорит отец одной из девочек Гарри. Моя дочь несколько лет была преуспевающей моделью. У нее был агент, и ее фото появлялось на обложках журналов. Однажды, когда ей было 14 лет, мы привезли ее к фотографу, и тот безо всякого смущения потребовал, чтобы мы ушли и оставили ребенка с ним. Когда девочки-подростки приходят на съемки одни, никто не может их защитить. Наша дочь была очень тоненькой, но однажды потенциальные работодатели потребовали, чтобы она похудела. Дочь плакала всю дорогу домой. Для того, чтобы оградить девочек от этих и других неприятностей, Сара Зив организовала альянс моделей. В его совет вошли известные представители отрасли, адвокаты и профсоюзные активисты. Они намерены подготовить законопроект о правах моделей. В его первой редакции, в частности, содержится требование запретить фотографировать обнаженными девушек моложе 17 лет. Накануне открытия недели моды в Нью-Йорке Сара Зив вместе с Советом американских модельеров выпустила обращение к менеджерам и другим работникам отрасли с просьбой не допускать на сцену девочек моложе 16 лет и для этого проверять их документы.
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Сегодня в 11 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Время гостей». Запугает ли Владимир Путин снова Россию оранжевой революцией? О сходствах и несходствах протестов в России и на Украине, о начале третьей агитационной кампании за избрание Владимира Путина президентом. Ведущий программы Михаил Соколов беседует с одним из основателей НТВ Евгением Киселевым, ныне ведущим программы «Большая политика» на украинском телеканале «Интер». Не пропустите «Время гостей» на волнах Радио Свобода сегодня в 11 часов утра. Ну а наша программа «Время свободы» продолжится через пару минут. После краткой сводки новостей мы вернемся к центральной теме нашего эфира, продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, улучшилось ли за последние годы отношение к солдатам в российской армии. Номер для смс-сообщения плюс 7 903 743 2801. Сообщение можно прислать также и на пейджер номер 660-1046 абоненту Радио Свобода. Ну а телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Оставайтесь на
Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. We'll be right back. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе.
Я хочу попросить прощения у наших радиослушателей за технические накладки в нашем эфире. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». И прежде чем перейти к нашей центральной теме, я расскажу о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня, по прогнозам метеорологов, облачно. И температура воздуха минус 17, 14 градусов по Цельсию. В Петербурге обещают ясную погоду, но морозную. Температура воздуха минус 18, минус 14 градусов. Итак, мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Михаил Касторов. И сейчас мы возвращаемся к центральной теме нашего эфира. Впервые за последние годы в армии стали меньше болеть. По сравнению с прошлой зимой, кривая простудных заболеваний резко пошла вниз. Этот показатель сейчас 3 раза меньше, чем прошлой зимой. Об этом заявил руководитель Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Анатолий Калмыков. Однако правозащитники с этим не согласны. Очередной пример: в Красноярске, в Красноярском крае 40 солдат госпитализированы с вирусом пневмонии. Один скончался. Такая ситуация привычна для российской армии, считает ответственный секретарь Союза комитета солдатских матерей Валентина Мельникова. С ней побеседовала моя коллега Динара Седикова.
По нашим наблюдениям, к сожалению, больных очень много. Во-первых, потому что нездоровых призывные комиссии отправляют войска. И естественно, что парнишки в первую очередь пополняют госпитали очень быстро после призыва. История с пневмонией длится и, на мой взгляд, какая-то криминальная. Для того, чтобы так тяжело заболеть пневмонией и умереть, должны быть какие-то чудовищные условия. Естественно, что таких условий в воинских частях нет, потому что бытовые жалобы практически отсутствуют. Бывает иногда, что там где-то не топят вовремя, но это разгильдяйство командиров. Вот эта пневмония, все-таки это следствие того, что проводят какие-то медицинские манипуляции. Либо это вакцинации, либо еще что-то такое. И тогда ребята заболевают, вступает в силу идеология нашей страны. Солдат – это грязь под ногами, ну и что, что у него температура, насморк, ничего. Ребята попадают в госпиталь только тогда, когда положение уже крайне тяжелое.
Правильно я понимаю, что вот эта вот система профилактики простудных заболеваний, которую ввели, сразу помещают на 2 недели в карантин, делают кучу прививок, она немножко неправильная.
Должно быть просто категорически солдат, у которых есть признаки заболевания, то, что врачи говорят, это продромальный период, категорически сразу лечение. На это есть деньги. Но, к сожалению, у нас Главное военно-медицинское управление в течение нескольких лет было практически парализовано, потому что его руководители предыдущие думали о чем угодно, только не о правильном административном руководстве медицины вооруженных сил.
Вообще условия содержания солдат, и в том числе дедовщина, она перестала носить массовый характер? Это единичный случай или все же ситуация такая же?
Бытовые-то условия, конечно, стали намного лучше. Жалоб на голод, там, на то, что нет одежды, там негде сушиться, практически нет. Вот. А по поводу преступлений против личности, да, они есть. Много жалоб на то, что бьют и издеваются офицеры, что деньги отнимают и сослуживцы, и офицеры. Но я просто еще раз хочу сказать всем, чтобы все меня услышали. Если командир части хочет, чтобы его подчиненные служили в нормальных условиях, так и будет.
То есть это человеческий фактор?
К сожалению, да. И несмотря на достаточно резкие и грозные распоряжения министра обороны, в войсках все-таки дисциплина недостаточная, и офицеры не очень выполняют распоряжения своего министра.
Что здесь можно сделать? Переход на контрактную армию, например, если все это зависит от человеческого фактора?
Военнослужащий, который служит по контракту, по своим правам равен офицеру. Ведь что такое призывник? Это же раб, у него нет никаких прав абсолютно. Солдат по контракту имеет четкий рабочий день. Он имеет право в свободное время выйти за пределы воинской части, требовать медицинской помощи. У него есть деньги даже для того, чтобы, если что-то ему не предоставляется, да, что-то сделать себе за деньги, там какое-то лечение или консультацию юриста, адвоката. Еще важно, чтобы воинские части были под присмотром. Если уж семья отдала своего мальчика на военную службу, значит, надо внимательно следить за тем, как идет служба. У нас есть, слава богу, военные прокуроры. Если командование не понимает, значит, надо обращаться к военному прокурору. Военная прокуратура работает как часы швейцарские. Почему не сглазить бы? Это очень большая помощь. К сожалению, пренебрежение к солдату пока еще у офицеров есть.
Это было мнение ответственного секретаря Союза комитета солдатских матерей Валентины Мельниковой. С ней беседовала моя коллега Динара Седикова. Улучшилось ли за последние годы отношение к солдатам в российской армии? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям Радио Свобода. Ответить на него можно, прислав нам смс-сообщение на номер +7 903 743 2801 или сообщение на пейджер Москве номер 660-1046 абоненту Радио Свобода. И телефон прямого эфира, по которому можно дозвониться до нас уже сейчас, 8 800 222-12. Этот звонок бесплатный для жителей всех регионов России. У нас есть звонок из Ульяновска. Доброе утро, Виктор.
Доброе утро. Положение солдат ухудшилось. Армию, как и всю Россию, умышленно развалили Путин с олигархами. Они захватили природные ресурсы, принадлежащие всему народу, и набивают свои карманы миллиардами долларов. А солдаты раздеты, едят собачий корм, и это положение изменится, когда народ уберет от власти Путина. До свидания.
Спасибо за ваше мнение. Есть также звонок у нас из Москвы. Послушаем еще одно мнение. Доброе утро, Раиса.
Раиса Николаевна, Москва.
Здравствуйте, Раиса Николаевна.
Сейчас у нас рабоче-крестьянская армия. По-моему, с этим никто не будет спорить. Дети приходят от таких родителей с ослабленным здоровьем. Вы сами понимаете, дети бедных, они не здоровы. Дети богатеньких, они не служат. Они физически здоровы, а морально они уроды. Но они все равно не служат. И офицеры совершенно не те, что в советской армии были. Все изменилось в худшую сторону. Поэтому вот такое отношение к армии и такой бардак там творится.
Спасибо за ваше мнение. Я зачитаю несколько свежих сообщений, которые пришли к нам на пейджеры по СМС. Во все времена российские военачальники знали, что непобедимость России не столько в ее бескрайних просторах, где хоть год скачи, никуда не заскачешь, сколько в лютости и беспощадности солдат, которых надо держать в черном теле во всякое время и при любых обстоятельствах. Отсюда дедовщина, поощряемая командиром и все прочие прелести армейской службы и пренебрежения жизнью военнослужащих, пишет нам Алик из Абхазии. Еще одно сообщение. Нет отношения к солдатам, как и отношения к инвалидам и пенсионерам. Стороны одной медали под названием «Гражданское общество», о котором у нас пока ни слуху, ни духу, пишет радиослушатель Илья. Послушаем еще один звонок. Нам звонит Татьяна из Москвы. Доброе утро, Татьяна.
Доброе утро. Положение в армии не улучшилось. Много скрывается. Дедовщина, суициды. Казармы холодные, одежда плохая. А лечить нечем. Нет лекарств. Хорошо, что Украина, Белоруссия, Прибалтика вырвались из империи зла. Их мальчики не гибнут, как гибнут ребята в российской армии. Призываю всех не голосовать за Путина 4 марта. Ни одного голоса за Путина. Всего хорошего.
Спасибо за ваше мнение. Послушаем также мнение Андрея Знальчика. Доброе утро, Андрей.
Доброе утро. Алло.
Да, мы вас слушаем.
Пусть товарищ Путин вспомнит пример Ирака Хусейна, Саддама Хусейна. Никто его защищать не стал, никто. И вообще я предлагаю лозунг «Руки прочь от Путина».
Ваше мнение понятно. Послушаем также мнение Бориса из Псковской области. Доброе утро, Борис. Как, на ваш взгляд, улучшилось ли за последнее время или ухудшилось отношение к солдатам в российской армии? К сожалению, какие-то технические накладки у нас в эфире. Видимо, не услышим мы мнение Бориса из Псковской области. Но я зачитаю некоторые сообщения, которые оставили пользователи нашего сайта свободанews.ru. Принять участие в дискуссию на тему можно также и в интернете. Армия советского образца всегда будет продуцировать насилие в рабской системе. По-другому не будет. Отношение к солдатам, как к рабам, не меняется, пишет Борис Павлович из Новочеркасска. Еще пара мнений. В России до сих пор существует рабство в форме обязательной воинской повинности. Генералам из Генштаба и чиновникам из Минобороны гораздо приятнее разворовывать деньги из госбюджета, чем обустраивать на них профессиональную армию. Судя по сообщению о массовом заболевании пневмонии, в современной российской армии к солдатам относятся как к скоту. И еще одно сообщение. В нашей армии хуже, чем в тюрьме. Я иногда вижу солдат в городе, до чего же они истощены. Еле ноги передвигают отсюда и пневмония. В 20-летнем возрасте мне пришлось работать на лесоповале. Работали из в 40-градусные морозы, и никто не заболел пневмонией, потому что хорошо кормили. Когда же они наворуются, эти высокопоставленные, пишет нам один из пользователей нашего сайта. Итак, вопрос, который мы сегодня задавали слушателям Радио Свобода, звучал так. Улучшилось ли за последние годы отношение к солдатам в российской армии?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается информационная программа «Время свободы», и сейчас новости экономики. О них расскажет обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Инфляция в России за период с 31 января по 6 февраля составила 0,1%, а в целом с начала года 0,6%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году потребительские цены в стране выросли к 6 февраля на 2,7%, в основном из-за традиционной январской индексации тарифов на услуги ЖКХ, которая с этого года перенесена на июль. Средний размер пенсии в России в течение 2011 года увеличился в номинальном выражении на 9,7% и составил 8203 рубля в месяц, сообщил Росстат. По текущему обменному курсу это 208 долларов. Однако в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, средняя пенсия выросла за год лишь на 1,2%. При этом она составила почти 35% средней по стране начисленной зарплаты. Фонд страхования частных вкладов в России за минувший год увеличился на 24%, превысив 162 миллиарда рублей, заявил заместитель генерального директора Государственного агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников. Это примерно 1,4% общей суммы частных банковских вкладов в России к началу 2012 года. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе выросли на 20% к уровню января прошлого года, составив почти 154,5 тысячи машин, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. По прогнозам его экспертов, в 2012 году в целом в России будет продано 2 миллиона 800 тысяч таких автомобилей, примерно на 8% больше, чем годом ранее. Для сравнения, в 2011 году рост в этом сегменте автомобильного рынка страны составил почти 40%. Численность зарегистрированных безработных в России на начало текущего года составила 1 миллион 280 тысяч человек, сократившись в течение прошлого года почти на треть миллиона, заявил руководитель Федеральной службы по труду и занятости Юрий Герцей. Таким образом, сокращение официальной безработицы составило 19%. Для сравнения, общее количество безработных в стране, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, сократилось в 2011 году на 13%, до 4 миллионов 643 тысяч человек, а уровень общей безработицы снизился с 7,8% до 6,1% численности экономически активного населения.
О новостях экономики рассказал обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный директор издательского дома «Коммерсант» Демьян Кудрявцев потребовал возбудить уголовное дело против пресс-секретаря Росмолодежи Кристины Потупчик и активистов движения «Наши» по обвинению в организации хакерской атаки на сайт «Коммерсанта». Законодатели в американском штате Вашингтон приняли законопроект о легализации браков между лицами одного пола. Парламент Чехии принял поправки в Конституцию, предусматривающие всенародные выборы президента вместо голосования в парламенте, как было до сих пор. Из-за сильных морозов приостановлено судебное судоходства по Дунаю в Болгарии, Хорватии, Румынии и Сербии. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 29 рублей 69 копеек, евро 39 рублей 41 копейка.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас возвращаемся к наиболее любопытным публикациям в свежих российских газетах. Ко мне вновь присоединилась наш обозреватель прессы Мария Стройкова. Мария, ну, начнем, наверное, с статьи, касающейся деятельности российской оппозиции, которая составила список людей, которые, по их мнению, являются политическими заключенными в России.
Да, газета «Московский комсомолец» сегодня пишет, что в администрацию президента передан список политзаключенных. Накануне его передали депутат Госдумы от «Справедливой России» Геннадий Гудков, журналисты Ольга Романова и Александр Рыклин. Они встретились с главой президентского совета по правам человека Михаилом Федотовым, вручили ему бумагу с фамилиями из 39 граждан. Оппозиция надеется, что от Дмитрия Медведева последует публичная реакция. В список входят, помимо Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, активисты внесистемной оппозиции, участники беспорядков на Манежной площади в декабре 2010 года, люди, осужденные за террористическую деятельность, например, Азара Муртазалиева, получившая в 2005 году 8,5 лет за подготовку теракта в торговом центре на Манежной, поскольку составители списка считают, что доказательства ее вины были сфальсифицированы. Также составители бумаги приравняли к политзаключенным физика Валентина Данилова, осужденного за государственную измену, старшего лейтенанта Сергея Ракчеева, обвиненного в расстреле мирных чеченцев, майора Игоря Матвеева, который получил известность после того, как обнародовал информацию о подмене солдатской тушенки собачьими консервами на складе в части. Сергей Мохнаткин, он стал свидетелем разгона акции протеста на Триумфальной площади 31 декабря. Он пытался заступиться за женщину, которую задерживали полицейские, в результате был сам задержан, приговорен к 2,5 годам за применение насилия в отношении сотрудников полиции. И газета отмечает, что на днях президентский совет по правам человека обнародовал свой список политзаключенных и заявляет о намерении также передать его Медведеву.
Суд в Польше разрешил выдачу России обвиняемого в коррупции бывшего заместителя прокурора Московской области Александра Игнатенко. Эта новость стала известна вчера вечером. А какие сроки экстрадиции, вот о чем пишут, есть ли какая-то информация по этому поводу
в
газетах?
Да, российская газета пишет, что польский суд действительно решил экстрадировать Александра Игнатенко, но это произойдет не завтра и после долгих процедур. Возможно, это растянется на полгода. Как сообщил российской газете представитель окружного суда Богдан Кияк, суд продлил арест Игнатенко до 9 июня. Поскольку суд постановил удовлетворить запрос Генеральной прокуратуры России, Игнатенко останется под арестом, рассказал судья российской газете. Игнатенко имеет право на обжалование вердикта в апелляционном суде Кракова в течение ближайших 7 дней. Как отмечает «Коммерсант», в России экс-прокурор обвиняется в организации крышевания сотрудниками надзорного ведомства нелегальных подмосковных казино, а также в махинациях с земельными участками. Если апелляционный суд утвердит вчерашнее решение о выдаче Игнатенко, то последнее слово останется за министром юстиции Польши. Подробности в сегодняшнем «Коммерсанте» и российской газете. А «Комсомолка» пишет еще об одном деле. Уже в России самбист Мирзаев, после удара которого умер студент Агафонов, может выйти на свободу уже на следующей неделе, пишет «Комсомольская правда». В понедельник, в 13 февраля, в Замоскворецком суде Москвы будет решаться вопрос о мере пресечения для чемпиона мира по боевому самбо Расула Мирзаеву. Газета напоминает, что в августе прошлого года около клуба «Гараж» он нанес удар студенту Ивану Агафонову. Молодой человек умер в больнице. Вчера прошла пресс-конференция адвоката семьи Агафоновых, Оксаны Михалкиной. Она напомнила, что в декабре следствие переквалифицировало действия Мирзаева с 111 статьи на 109, то есть умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, тянувшее на 15 лет тюрьмы, заменили на причинение смерти по неосторожности со сроком наказания до 3 лет. Это решение было основано на результатах третьей по счету экспертизы, которую по непонятной причине, говорит Михалкина, перенесли из Москвы в Петербург. Эксперты теперь заявляют, что невозможно установить причинно-следственную связь между силой удара спортсмена и смертью парня. Также газета отмечает, что приводит слова Михалкиной о том, что защита Расула Мирзаева просила у суда, чтобы дело рассматривали в особом порядке, то есть без вызова свидетелей и участия потерпевших. Но это возможно только в случае согласия родителей Агафонова. И, разумеется, они против этого. И, по их словам, в декабре представители Мирзаева предлагали деньги, чтобы семья Агафоновых не противила рассмотрению дела в особом порядке. Еще об одной теме успею кратко сказать. В газете «Ведомости» «Вертикаль» разлюбили публикации на второй полосе. От «Вертикали» власти больше вреда, чем пользы. Это ведет к воровству и коррупции. Такое мнение доминирует в российском обществе, хотя всего год назад «Вертикаль» власти нравилась. А газета «Ведомости» приводит результаты опроса, проведенные Левада-центром в начале этого года.
Спасибо, Мария. С наиболее интересными публикациями в свежих российских газетах вас познакомила моя коллега Мария Стройкова. Ну а в завершение нашей программы традиционная рубрика «Общественное мнение». В рамках недели российского бизнеса в Москве прошла презентация ежегодного социологического исследования компании «Edelman Trust Barometer». Эта компания известна также исследованиями в сфере маркетинга, массовых коммуникаций и рекламы. Результат последнего опроса стал неожиданным. В России больше, чем другим социальным институтам, граждане доверяют бизнесу. Подробности в рубрике «Общественное мнение», над которой работала корреспондент Радио «Свобода» Елена Поляковская.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
В мире заметно снизился уровень доверия к власти, отмечает в своем исследовании Edelman Trust Barometer. В особенности в европейских странах, где почти две трети опрошенных полагают, что их страна движется в неправильном направлении. По уровню доверия к общественным институтам россияне оказались на последнем месте среди опрошенных жителей 25 стран. В России наиболее заметно сокращение доверия к власти и общественным неправительственным организациям. При этом, как показало исследование, бизнес в большей степени сохранил доверие респондентов. Однако российским компаниям есть над чем работать, чтобы использовать этот уникальный шанс, считает старший вице-президент, директор по России и СНГ компании Edelman Trust Barometer Екатерина Квасова.
В этом году россияне оказались на последнем месте среди жителей 25 стран по уровню доверия ко всем институтам. Падает уровень доверия к власти, менее трети доверяют неправительственным организациям и средствам массовой информации. И вот как раз в этих условиях глобального кризиса доверия именно бизнесу доверяют больше всего. Причем молодые информированные аудитории в большей степени, чем россияне в целом. 41 против 32%. Интересно, что если сравнить российские показатели уровня доверия к бизнесу, например, с показателями Германии, то в Германии бизнес доверяют меньше. И это заставляет нас задуматься о том, что, по сути, на данный момент в России складывается ситуация, при которой у бизнеса есть уникальный шанс на лидерство. Но для достижения этого компаниям будет необходимо уделять больше внимания именно социальной проблематике. Потому что настал момент осознать, что базовые слагаемые репутации, такие, например, как высокое качество товаров и услуг, не смогут помочь компаниям добиться долгосрочного доверия, скажем так. Сегодня от компании ждут социально ответственного поведения и прозрачности, справедливого отношения к сотрудникам, диалога с потребителем, охраны окружающей среды. И бизнесу, конечно, необходимо, помимо всего прочего, наладить эффективный диалог со всеми вовлеченными третьими сторонами, с широким кругом социальных групп. И действительно, мы видим возникновение такой уникальной парадигмы, некий триединый вызов для того, чтобы добиться доверия широких целевых аудиторий. Бизнесу необходимо быть компетентным в деловой среде, то есть это прибыль. У бизнеса должна быть цель, социальная составляющая, социальный императив бизнеса и вовлеченность. Бизнес должен быть вовлечен в общественные процессы и общаться со всеми вовлеченными сторонами ради общего блага.
Несмотря на низкий уровень доверия к власти, 54% информированных россиян призывают к дальнейшему усилению госрегулирования бизнеса, особенно в части, касающейся защиты прав потребителей, обеспечения необходимой инфраструктуры и стимулирования корпоративной социальной ответственности. По мнению директора по России и СНГ компании «Эдлман» Екатерины Квасовой, это говорит о том, что бизнес пока не соответствует в полной мере общественным ожиданиям.
Мы видим, что уровень доверия, например, к власти снижается во всем мире. И в этом смысле Россия просто не исключение, но это глобальный тренд. То же самое происходит и с бизнесом. Есть некий социальный запрос на дальнейшее госрегулирование бизнеса. Вроде бы власти не доверяют, но есть запрос на госрегулирование. О чем это говорит? Это говорит о том, что бизнес пока не соответствует ожиданиям общества. Особенно в том, что касается отношения к потребителям, соблюдения их интересов, этики ведения бизнеса, справедливого отношения к сотрудникам. То есть, конечно, бизнес во всем мире, и в том числе и в России, должен работать над этим. Мы видим, что результаты исследования наглядно свидетельствуют о размывании авторитетов и росте влияния вовлеченных третьих сторон, стейкхолдеров на репутацию бизнеса. Например, в России, в которой исторически главам компании авторитетом доверяли в обществе, мы видим, что уровень доверия главам компании, например, корпоративным источникам информации снижается. А вот как раз доверие к экспертам, рядовым сотрудникам, тем, кого мы называем такие же, как я, то есть равные себе, доверие к ним растет. И особенно, когда оно доводится через каналы социальных медиа. Мы видим, что уровень доверия к традиционным СМИ снижается по мере того, как уровень доверия к поисковикам на самом деле и к социальным медиа растет.
Интересно, что говоря о доверии бизнесу, исследование Edelman Trust Barometer отмечает, что менее всего граждане склонны доверять банкам и финансовому сектору, а более всего – индустрии интернет-технологий и телекоммуникаций.
Рубрика «Общественное мнение» работала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская. На этом утренний выпуск информационной программы «Время свободы» заканчивается. В прямом эфире сегодня работали продюсер Михаил Касторов, обозреватель прессы Мария Страйкова и автор-ведущая программы Светлана Павлова. А через 7 минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Грани времени». Несет ли раскол в ряды оппозиции выборочная регистрация Кремлем запрещенных партий? Об этом спорит лидер партии «Дело» Константин Бабкин, учредитель партии «Родина. Здравый смысл» Анатолий Баранов, сопредседатель Московского отделения партии «Народной свободы» Игорь Харичев и активист «Другой России» Сергей Аксенов. Ведет программу «Грани времени» Владимир Карамурза. Ну, а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени. Слушайте программу «Свобода в полдень».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Побочным эффектом, а может и целью, служит создание враждебной атмосферы по отношению к России.
С этой целью я вызвал сегодня посла Сирии.
Чтобы стать наблюдателем, не нужно особых навыков.
Введены уголовные дела по статье мошенничества, но многие из них прекращены.
Нет ни одной темы, которую мы могли бы или хотели бы закрыть, скрыть.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7425, 9430, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».